21 час и 6 минут в Москве. Добрый вечер. А в Вашингтоне, где находится ураган Наргиз Асадова, соответственно, 13 часов и 6 минут. Добрый день, Наргиз.
Добрый вечер, Москва.
Да, и мы сегодня вам будем рассказывать про человека, который оказался в центре внимания действительно на этой неделе. Собственно говоря, мы про него уже собирались делать передачу, когда начались там разгон кого? Бонзо, да? Как они называются? Бонзо, да, Наргиз? Вот этих монахов, монахов в Бирме.
Да, разгон монахов, но он был в 2007 году, да.
Мы собирались сделать про него передачу.
Да, мы хотели сделать, да.
Но не набрали материала. Теперь мы набрали материалы. Что за человек возглавляет Бирму, она же Мьянма? Вы знаете, что там недавно действительно случилась чудовищная трагедия. Вот последние данные передо мной. Значит, официальный, значит, ураган имени Наргиз, Наргиз обрушился на Юго-Восточную Азию, в Мьянме, в Бирме, пострадал, погибло 43 318 человек, это на сегодняшний день официальные данные.
Это официальные, но они очень занижены.
Я сейчас даю только официальные данные, 43 318 погибших и 27 836 человек, которые пропали без вести, так сообщает государственное телевидение. Почему ты говоришь, что это очень приближенные данные в Бирме, Наргиз?
Вы знаете, это очень закрытый режим, как мы выясним в течение этой передачи, и власти Бирмы, вернее Мьянмы, как это теперь называется, не пускали ни журналистов международных, ни международные организации, они даже помощь международную первые дни после этой трагедии не пускали, поэтому они дают заниженные действительно данные, а по данным тех журналистов, которые проникли в страну нелегально под видом туристов и, рискуя своей жизнью и своим здоровьем, все-таки снимали репортажи из Мьянмы, по их данным более 100 тысяч погибших. И миллион человек сейчас находятся без домов,
без крова,
питьевой воды, без еды и нуждаются в медицинской помощи.
И мне кажется, что эффективность власти как раз проявляется тогда, когда на страну обрушится несчастье. Все мы помним ураган Катрина, который обрушился на Новый Орлеан, и как неэффективно действовала в первые дни федеральная и муниципальная власть, пока журналисты, кстати, не стали рассказывать о том кошмаре, который происходил в самой индустриально развитой стране мира, в Америке, после чего навалились всей Америкой и восстановили город, выплачивают компенсации, не до конца, но тем не менее пресса, свободная пресса, граждане страны заставили власть действовать эффективно. Что же касается Бирмы, мы сейчас, или Мьянмы, как нам тут напоминают, мы сейчас поговорим о лидере этой страны, безусловно. Но самое интересное, конечно, Наргиз, это знает ли что-нибудь Московская улица вообще про эту страну? Я уж не говорю там про генералиссимуса Таншвея, о котором я подробно стал узнавать только после того, как мы с тобой решили сделать про него, потому что человек совершенно загадочный. Итак, Московская улица.
Имя генералиссимуса Таношве почти никому из тех, кто мне встретился, не знакомо. Впрочем, студентке Лиде это ничуть не помешало предположить, кем он мог бы быть.
Наверное, каким-нибудь художником или актером. Первое, что приходит в голову, что это Япония или Корея, потому что имена у них все какие-то такие.
Зато, когда я раскрывала прохожим великую тайну о том, что Таношве это генералиссимус Мьянмы, многие тут же вспоминали о правящей там военной хунте. Среди таких был экономист Дмитрий.
К сожалению, любой народ заслуживает того правительства, которое у него есть. Вот мы заслуживали Сталина, он у нас был.
Раиса выступила в роли ярой противницы генералиссимуса Шве. Она уверена, что правитель должен быть совсем другим.
Должен быть человеком, никакой не авторитарный, никакой фунта, ничего. Должны все жить счастливо, по-доброму и все. А военными делами какими-то это не поможешь, курю. Опять все разрушат, и ничего хорошего не будет.
А вот бизнесмен Юрий считает, что к авторитарному режиму Таношве не стоит относиться столь категорично. По его словам, в азиатских условиях хунта вполне оправдана.
Скажем, где-то на Западе невозможно же, да, такая форма. А в Латинской Америке, в Азии возможно. Не надо на это смотреть так вот прямолинейно, что пришли какие-то злодеи, захватили власть. Все же вырастает из общества.
Плохой конец военной хунте во главе с генералиссимусом Таношве предрекает бухгалтер Максим. В качестве аргументов он привел свои знания о Мьянме.
Там горят постоянные перевороты. Она далеко, туда туристы не ездят. Что с них можно взять? Они власть, они взяли, присвоили. Ну, хочет плохо.
Добавлю, что многие вспоминали о циклоне, который недавно обрушился на Мьянму и унес жизни тысяч жителей. По признанию моих собеседников, они были шокированы, когда слышали сообщение о том, что военные власти присваивают себе гуманитарную помощь.
48 минут.
Наргиз Асадова из Вашингтона, Алексей Венедиктов из Москвы. Кстати, вот опять сегодняшнее сообщение, что организация Human Rights Watch обратилась к правительствам тех стран, чтобы они следили за самолетами с продовольствием и гуманитарной помощью, которые посылаются в Мьянму, для того, чтобы это не было присвоено именно военными, а для того, чтобы это попадало именно в те районы и тем людям, которые решили, ну, которые лишились всего. Наргиз?
Да, вот здесь нужно пояснить, что действительно через несколько дней вот после того, как разыгралась эта трагедия в Мьянме, правительство все-таки разрешило международным организациям и другим государствам привозить помощь в страну, продовольственную, в основном медицинские какие-то, медикаменты какие-то, но при этом они не разрешили заезжать в страну ни журналистам, ни медикам, ни тем людям, которые привозят, собственно, эту гуманитарную помощь и распределяют ее, то есть сотрудникам гуманитарных организаций. И поскольку действительно доверия никакого к этому режиму не существует, то сейчас существует опасение, что вся эта материальная помощь будет присвоена военным.
Ну, а руководство Мьянмы, Бирмы отказывается приглашать международных инспекторов для того, чтобы смотреть, как распределяется эта помощь. Они говорят, мы суверенная страна, и нечего нам приказывать, мы сами знаем, как распределить эту помощь. Вот такая логика.
Но вы знаете, да? Ну, благодаря, опять-таки, журналистам, в частности, журналистам из Великобритании и Соединенных Штатов Америки, которые, как я уже говорила, проникают в страну под видом туристов, мы можем увидеть, что действительно происходит там. И, в частности, даже на YouTube вы можете посмотреть ролики, где ужасающие, конечно же, кадры. В частности, один из журналистов BBC Пол Данахар проехал по вот этим районам, поврежденным после циклона Наргиз, и, конечно, он просто показал, как вдоль вот этой реки Рангун просто через каждые 2-3 шага валяются трупы людей и животных, которые разлагаются там уже просто несколько дней. Просто он показывал какие-то деревни, в частности, там одна из деревень, где было 500 жителей, 2/3 из них пропали без вести, нет питьевой воды, медикаментов, то есть люди просто погибают.
Я хотел бы...
В таком состоянии миллион человек.
Да, миллион, даже больше. Я хотел бы рассказать, опираясь на британскую газету «Таймс», они провели замечательную работу, они сравнили действия властей двух стран в кризисной ситуации. Не самый демократичный Китай и не самая демократичная Мьянма. Да, вот вы знаете, что в Китае, в провинции Сычуань, трагедия, землетрясение. Вот что пишет, в частности, британская «Таймс». Еще раз повторяю, это две страны, которые находятся не так далеко друг от друга и в которых режимы тоже не очень сильно демократичны, скажем так. Так, британская «Таймс». Ответ Пекина на стихийное бедствие на этот раз был быстрым и эффективным. Руководство КНР поблагодарило мировое сообщество за проявленное сочувствие и приняло гуманитарную помощь, в том числе и от Японии, отношения с которой в последнее время были практически заморожены. Что касается властей Мьянмы, то у них нет ни опыта, ни возможности обеспечить всем необходимым 1,5 миллиона граждан, оказавшихся в беде в результате природной катастрофы. Военная диктатура полагает, что циклон лишь дал очередной повод для того, чтобы перенести столицу вглубь страны. Хунта, видимо, понятия не имеет о том, что думают они в мире. Возможно, Пекин смог бы выступить в роли посредника и довести правду до сведения военного руководства. Власти КНР проявили благоразумие и продемонстрировали свои способности помочь гражданам своей страны. Может быть, жесткий тон обращения в адрес военных руководителей Мьянмы заставил бы их хотя бы что-то сделать для людей этой забытым богом страны. А вот норвежская газета «Aftenposten» высказывает такое мнение на ту же тему. В Азии почти одновременно произошло две крупнейшие природные катастрофы. Жертвами циклона Наргиз в Мьянме и землетрясений в китайской провинции Сычуань, вероятно, могут стать свыше 100 тысяч человек. Речь идет о погибших. Уже первые часы после катастрофы выявили разницу в подходах властей двух стран. Глава китайского правительства Вэн Цзябао немедленно отправился в кризисный регион, чтобы продемонстрировать, насколько серьезно власть относится к ситуации. Резким контрастом на фоне открытости Китая выглядел настоящий саботаж властей Мьянмы, чинивших препятствия на пути доставки грузов гуманитарной помощи. И даже резкая критика генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, а также других мировых лидеров, не побудила хунту изменить позицию. В отличие же от Мьянмы, Китай с благодарностью принимает помощь мирового сообщества, хотя и сам располагает значительными ресурсами, пишет норвежская газета Aftenposten. Вот такое действительно очень важное и интересное сравнение, как мне кажется. И давай теперь, может быть, посмотрим, что за человек стоит во главе сейчас Мьянмы или Бирмы. Человек, который реально обладает, ну, практически всей властью, такой же, как ЦК КПК, да, обладает в Китае. Mm-hmm. Напомню вам, что 5 фактов из биографии генерала или генералиссима Тан Шве, да, подготовила Наргиз Асадова и прочитал Яков Широков.
Факт первый. Тан Шве родился 2 февраля 1933 года в Мандалайской области Бирмы, которая в то время была британской колонией. Будучи выходцем из бедной деревенской семьи, у него не было ни средств, ни времени учиться в школе. Тан Шве работал на почте, помогая родителям кормить семью. В 50-е годы, когда правительство к тому времени независимой Бирмы вело ожесточенную борьбу с сепаратистскими настроениями в стране, 20-летнего Тана Шве призвали в армию. Ему повезло, он попал в школу подготовки офицеров. Через год Тан Шве начал свою военную карьеру в департаменте психологической борьбы. Его подразделение вело кампанию против каренских сепаратистов. В 1960 году, когда власти призвали вести по Каренам огонь на поражение, отличившийся в боях Тан Шве получил звание капитана. Факт второй. Армия стала для Тана Шве всем – семьей, школой и домом. Капитан Тан Шве принимал активное участие в первом военном перевороте 1962 года, приведшем к власти генерала Невина. За годы правления военной хунты Тан Шве серьезно продвинулся по карьерной лестнице. В 1972 году он получил звание подполковника, в 1978 – полковника. В 1983 году он становится вице-начальником штаба армии, бригадным генералом и заместителем министра обороны, а в 1985 году – генерал-майором. 21 сентября 1988 года Тан Шве вошел в число 21 члена военной хунты, которая носила название «Государственный совет по восстановлению законности и правопорядка», во главе с генералом Со Маунгом. Факт третий. Генерал Со Маунг правил в Мьянме всего 4 года и после чего по состоянию здоровья подал в отставку. Таким образом, в 1992 году председателем хунты, а также председателем правительства, военным министром и верховным главнокомандующим Мьянмы стал генерал Тан Шве. Одним из первых его указов было освобождение из тюрем политических заключенных и ослабление меры против лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи, которую военная хунта держит под домашним арестом с 1989 года. Тан Шве ослабил государственный контроль над экономикой, начал борьбу с коррупцией и впервые разрешил посещать Мьянму таким международным организациям, как Международный комитет Красного Креста и Amnesty International. Факт четвертый. Впрочем, либеральная политика Тана Шве скоро закончилась. Хунта продолжала преследование национальных меньшинств, каренов и шанов. В 2005 году международная правозащитная организация «Всемирная христианская солидарность» обвинила режим Тана Шве в применении химического оружия против этнических каренов, живущих на границе с Таиландом. Кроме того, Тан Шве начал преследование мусульманского народа рохинджа, в результате чего из страны бежали 250 тысяч представителей этой этнической группы. Хунта так и не установила диалог с оппозицией, независимые журналисты были репрессированы, а лидер гражданского сопротивления Аун Сан Су Чжи была вновь арестована и посажена под домашний арест. В феврале 2008 года американский журнал «Парад» назвал бирманского правителя в числе 10 самых жестоких диктаторов современности. Факт пятый. Бирманские журналисты, которым удалось сбежать из страны, отзываются о генерале Шве как о малообразованном, закрытом, обидчивом и вспыльчивом человеке, который проводит больше времени, играя в гольф или в компьютерные игры, чем за государственными делами. В последние годы режим Тана Шве приобретает все больше черт монархии. На улицах его называют царем, его внуки хвастаются тем, что в их жилах течет королевская кровь. На своей родине в провинции Мандалай он построил новую столицу Найпьяду, что в переводе означает «обитель королей». В стране, где 2/3 населения находится за чертой бедности, на буддийский Новый год семья Тана Шве получает подарки, стоимость которых в 2004 году составила 700 миллионов евро.
48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым.
И мы продолжаем наш рассказ. Вот такой генерал Тан Шве. Я хочу сразу поблагодарить наших слушателей, которые перед передачей в течение суток заходят к нам на сайт www.kmsk.ru, всем, чтобы что-то там поправить нас, бросить какую-то реплику, задать вопрос. Да, Наргиз?
Да, вот, кстати говоря, здесь вот разгорелась дискуссия между Константином из Москвы и Алексеем из Москвы.
Это в интернете
Константин,
у нас.
Да, спрашивал все-таки, действительно существует должность генералиссимуса в Бирме, и, скажем, такие же жесткие генералиссимусы, как наши в Бирме. Вот, Алексей ему ответил, что Тан Шве имеет воинское звание старший генерал, занимает должность председателя Государственного совета мира и развития Союза Мьянма, министра обороны. Звание генералиссимус в мьянмских вооруженных силах не предусмотрено.
Нет, но старший генерал...
Так что, видите, у нас специалисты.
Да, но только старший генерал по-русски это как? Вот старший — это генерал армии? Нет. Это все-таки в этом понимании это выше, чем генерал, но не маршал.
В любом случае он верховный главнокомандующий.
Да.
Давайте сойдемся на этом.
И я хотел бы, прежде чем мы пойдем дальше, предложить вам довольно любопытное интервью. Дело в том, что один из наших членов клуба привилегированных слушателей радиостанции «Эхо Москвы», а вы знаете, что вы можете послать заявку и стать членом клуба. Так вот, это бывший посол России в Мьянме в 92-97 году Валерий Назаров, который встречался с Тан Шве. Еще раз напомню, что он был послом России с 92 по 97 год, и он член клуба привилегированных слушателей. И я считаю, что это очень важно, когда наши слушатели, имея собственный опыт, занимая должность или не занимая должностей, может быть, мы еще телефон попринимаем, нам рассказывают про то, что мы, например, не видели. Вернее, не нам рассказывают, а вам рассказывают. Поэтому я призываю вас всегда более активно участвовать в нашей передаче. А сейчас Валерий Назаров, бывший посол России в Мьянме.
Я познакомился с Тан Шве, генералом Тан Шве, где-то в 86-м или 87-м году. Он в то время, пройдя все ступени, так сказать, армейской службы, был генерал-майором уже и главкомом сухопутных сил бирманских вооруженных сил. Общался я с ним тогда не более 2-3 раз на крупных приемах, такого рода мероприятиях. Это было обычное такое, знаете, общение с разговорами, беседами на вольную тему о текущем моменте. Производил он впечатление, и скажу, что позже я укрепился в своих, так сказать, ощущениях. Производил он впечатление спокойного, рассудительного, такого сдержанного человека, немногословного, при этом дружелюбного или, во всяком случае, корректно относящегося к партнеру. К 88-м году переворот, и к власти приходит военное командование. Я припоминаю, это уже было после 92-го года, когда я в очередной раз приехал в Бирму, в Мьянму, она уже называлась Мьянма, в качестве, на этот раз, посла Российской Федерации. Я припоминаю разговоры на профессиональном нашем кругу, в дипломатическом корпусе, и некоторых, так сказать, восточных азиатских стран говорили: ну слушайте, ну какие же это репрессии, ну какой же это репрессивный режим. У нас, когда что-то происходит, вот там действительно применяются с самого начала, без всякого промедления, все необходимые меры по стабилизации. А здесь, ну что они, ну поливают этих демонстрантов водой, ну выставили 2-3 танка на перекрестке, которые стоят себе, на них играют дети. В общем, все это не очень серьезно. Вскоре после приезда своего я вручил ему верительные грамоты, подтвердил свои прежние, так сказать, ощущения, а именно то, что спокойный, сдержанный, рассудительный, скажем так, здравомыслящий человек. Ну, этот ряд можно продолжить. Уравновешенный, невозмутимый, реалистичный, прагматичный, никак не склонный к внешним эффектам. Он действительно мало похож на диктатора, мягкий, буддист, то есть терпимый. Не пьет, не курит, тоже любопытно. Хотя, надо сказать, там, может быть, половина высшего офицерства и не пьет, и не курит, зато занимаются спортом, гольф прежде всего. Тан Шве, будучи официально и фактически главой государства, редко общался, и, полагаю, сейчас то же самое, редко общается с иностранными дипломатами. Главным образом, по формальным, для дипломатов есть Министерство иностранных дел, вы понимаете, ну, министры правительства. А глава государства — это вручение верительных грамот, и прощальный визит. Кроме этого, формальные поводы, приемы. Мне немножечко, может быть, повезло в этом смысле, особенно последние два года моего пребывания в Мьянме, это был 96-97 годы, я имел возможность наблюдать Таншве с близкого расстояния, в прямом и переносном смысле слова, и общаться с ним на различных мероприятиях. Ну, подразумевается, что такого рода общение должно быть чисто протокольным, о погоде и так далее. Но любой, как говорится, дипломат, и ваш покорный слуга не был исключением, старается пользоваться такого рода возможностями для того, чтобы провести ненавязчиво небольшую беседу, затронув тот или иной вопрос. Вскоре я ощущал, я чувствовал, что этим вопросом, этим делам дан ход. Мы, зная потребности Мьянмы, предложили им, дело было в 93-м году, начиная вот с 93-го, может быть, с 94-го года, предлагали наши вертолеты, наши транспортные вертолеты. Транспортные, но для нужд армии. Без вооружения, без оружия, но для нужд армии. В итоге, за годы, которые я там находился в качестве посла, с 92 по 97, бирманцы приобрели 12 наших вертолетов.
48 минут. Проведите свое время с нами.
Напомню, это был Валерий Назаров, член клуба привилегированных слушателей и бывший посол в Мьянме с 92 по 97 год. Огромное вам спасибо. А теперь Наргиз хотела рассказать про Бирму интернет. Бирму, она же Мьянма. Да, Наргиз?
Да, действительно. Хотя это очень закрытое общество, очень закрытый режим, но в интернете, благодаря интернету мы можем видеть то, что там происходит. В частности, я провела такое, знаете, исследование в интернете и на YouTube обнаружила массу роликов. В частности, вот это очень большой популярностью пользуется ролик свадьбы дочери Танашве. Я хочу сказать, что при том, что две трети населения или одна треть населения за чертой бедности находится в Бирме. Тем не менее, на свадьбу дочери Таншве потратил 15 миллионов евро. Девушка была увешана огромными бриллиантами, меняла наряды несколько раз. Вот. И говорят, что на ее свадьбу деньги потратил известный наркобарон. Дальше там очень много роликов, посвященных лидеру демократического движения.
Не, говори. Я просто хотел сказать про экономику. Я нашел некие
обязательно
данные.
Скажите, давайте мы поговорим об этом во второй части передачи.
Просто что Мьянма в конце 90-х годов была важнейшим в мире производителем, экспортером героина. Все, точка. Это про наркобарона. Иди дальше.
Да, действительно, это так. Но Мьянма вообще очень богатая ресурсами страна. В частности, у нее есть и нефть, и газ, и другие природные ресурсы. Там есть очень много роликов, посвященных лидеру демократического движения Мьянмы Аун Сан Су Чи. Это лауреат Нобелевской премии мира 91-го года. Это единственный нобелевский лауреат, это женщина, которая находится под домашним арестом уже с 1989 года. Значит, она училась в Оксфорде. А ее отец, значит, Аун Сан, он известный борец за освобождение Мьянмы. Так вот, он послал свою дочь на обучение в Оксфорд, где она вышла замуж, у нее была семейная жизнь счастливая, но она вернулась в свою страну, начала борьбу против хунты военной. В 90-м году, уже после того, как она оказалась под домашним арестом, ее партия победила на выборах в Мьянме, набрала 80% голосов, но хунта военная проигнорировала результат этих выборов и все равно продолжила ее держать под арестом. И даже когда в 1999 году ее муж, который жил в Великобритании, умирал от рака, они не разрешили уехать и попрощаться с ним. Естественно, очень много роликов, посвященных последствиям циклона Наргиз, а также разгонам монахов вот в прошлом году.
Это Наргиз Асадова из Вашингтона. И я напомню, что мы говорим о Мьянме, Бирме. Кстати, по-французски до сих пор называется Бирмани. Все агентства ее так называют. А буквально через программу новостей мы вернемся в студию.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами? 48 минут. 48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования.
21 час 35 минут. Мы сегодня говорим о лидере Бирмы, она же Мьянма, о старшем генерале, смешно, старший сержант Тан Шве. Как мне тут пишут, генерал-оберст, это может называться генерал-полковник. Нет, у него звездочек поболее на погонах, если вы посмотрите. Сергей, видимо, кто мне прислал. Несколько слов об экономике. Я хочу просто некоторые цифры, поскольку у нас теперь люди спрашивают, да, что с экономикой. Ну, во-первых, там есть газ. И основной предмет, да, за счет чего растет ВВП, это газ. Но при этом, конечно, несмотря на то, что там есть газ, страна чрезвычайно бедная. И тому есть несколько цифр. Самое главное – это инфляция, которая в 2006 году составляла 27% в год. Но, может быть, это не самое главное. Самое главное другое. Вот передо мной ВОНовская таблица ВВП на душу населения в долларах. Да? И не буду сравнивать ни с кем. Напомню, что это у меня, по-моему, тоже 6-й год. Да, это 6-й год. Значит, Россия 12 178 долларов на душу населения. Ну, чтобы было с чем сравнить. Таиланд, который прямо рядом. Вот прямо рядом Таиланд с такой же культурой, я бы сказал, с такой же структурой ВВП. 9 193 доллара на душу населения. И находится Таиланд, если Россия находилась на 59-м месте, то Таиланд на 72-м, а вот Мьянма находилась в 6-м году на 140-м месте с доходом на душу населения, несмотря на газ, 2294 доллара на человека. Ну, для понимания того, перед ней стоит Узбекистан, а сразу за ней стоит Гамбия, Камерун и Бангладеш и Киргизия. Вот где находится по экономике, ну, на 6-й год Мьянма, да, Наргиз?
Да, более того, вот в этом году я смотрела индекс восприятия коррупции Мьянма на первом месте. По-моему, там
на первом? Было
в опросе 179 стран, так вот Мьянма на 179-м месте. То есть это самая коррумпированная в мире страна.
Я думаю, что история с гуманитарной помощью, она действительно очень показательная, да, потому что понятно, да, что то продовольствие, те медикаменты, которых нет в Мьянме, она перехватывается чиновниками в системе выстроенной военной хунты, естественно, потом продаются. Смотрите, что дальше.
Да, и, кстати говоря, все доходы, которые они получают от газа, в основном идут, естественно, на армию.
Ну, вот
и
понятно.
На строительство таких вот сумасшедших столиц, как Найпидау, вот, угу, которая построена была в родной провинции Танашве.
Да. Мы сейчас поговорим про столицу. Марина мне пишет, у нас в МЕТе, в Московском госинституте электронной техники, учатся ребята из Мьянмы. Интересно было бы их послушать. Я хочу еще отметить вот что за 40 лет, последних 40 лет, важной товарной культурой Мьянмы стал опийный мак, который активно выращивается в районах, которые находятся не только под контролем повстанцев, что естественно, да, но и под контролем властей. И в конце прошлого века Мьянма была важнейшим в мире производителем-экспортером героина. Около 80%, собственно говоря, производства опиума в Юго-Восточной Азии, около 70% мирового производства. Собственно говоря, наркобароны, они платят правительству в Янгоне отмывающий налог в 30-40%. 30-40%. Надо сказать, что, конечно, коррупция – это правда, я тоже нашел. И, конечно, никакой инвестиционной привлекательности. Никто, кроме туризма, в Мьянму не вкладывает никаких денег. Никаких денег. Потому что
вы знаете, Китай вкладывает деньги.
Ну, Китай это инвестиции государственные. Да.
Да, это правда.
Китай просто покупает. Значит, что касается новой столицы, действительно так, до сих пор столицей был Рангун до 2006 года, и в 2006 году по приказу Тан Шве был построен такой бункер, дворец вокруг, прямо в джунглях. Столица была построена в джунглях, вот знаете, в пустых джунглях, без всякой инфраструктуры. Вот было ткнуто пальцем, да, и вот 320 километров к северу от Рангуна был построен город. В основном в этом городе, чтобы знали, из чего он находится, вот люди, которые приезжают, рассказывают, значит, что там в основном, как ни странно, военные госпитали, взлетно-посадочные полосы и огромный подземный город, город номер 2, где, собственно говоря, и находится этот бункер Тан Шве. Он никогда не выходит без своей военной формы и без пистолета в открытой кобуре. Да, Наргиз?
Да, действительно, кстати говоря, даже существует такая фотография, можно найти в интернете, когда Тан Шве молится в буддийском храме, и в руках у него между ладоней зажат пистолет. Вот, то есть он действительно его всегда с собой носит, видимо.
Да, кстати, название вот этого...
По поводу строительства...
Да, столицы.
Строительство этого города.
Ты мне скажи, как она называется, я никак не могу это произнести.
Найпьедау, что вот в переводе означает «обитель королей».
«Обитель королей» – это очень важно. «Обитель королей», обратите внимание. Да? И
вы знаете,
сам... ну, да, пожалуйста.
И ходят слухи, каким образом вообще в голову Тана Шве пришла вот эта идея построить этот город. Вот есть такой слух, что значит, на него повлиял астрологический прогноз, потому что он верит в магию чисел. И ему, значит, астрологи сказали, что нужно, необходимо перенести столицу из Янгона вот куда-то подальше от побережья. И он вот буквально, да, кстати говоря, решение о строительстве этого города было принято ночью. И в приказе особо подчеркивалось, что всем государственным чиновникам необходимо собраться ровно в 6 часов 36 минут утра, поскольку данное время было сочтено астрологами чрезвычайно благоприятным.
Еще надо сказать, что Тан Шве, это было в «Пяти фактах», является экспертом в психологической войне, он обучался этому, и это он не скрывает. И на самом деле люди, которые с ним встречались, известные люди, например, представитель генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, малаец Розали Исмаил, который встречался с Пан Ги Муном, говорит, что всегда они замечательно начинались, он всегда был ласков, вежлив, улыбался, но как только дело касалось определенных вопросов, он становился абсолютно холодный, да, и был расчетлив до бесконечности. И вот очень интересно, может быть, нам, если ты не возражаешь, послушать Николая Листопадова, нашего дипломата, российского дипломата, переводчика с бирманского языка, потому что он лично с ним встречался.
Да, и лично его переводил.
И лично его переводил. И вот мне показалось, что он тоже, собственно говоря, как бы попал под это обаяние власти. Николай Листопадов.
Мне приходилось лично встречаться с генералом Тан Шве в качестве переводчика с бирманского языка в 90-е годы. И мне он запомнился таким очень спокойным, сдержанным человеком, умеющим контролировать свои эмоции. И очень таким доброжелательным человеком, внимательным собеседником, с чувством юмора, потому что я помню... В своем переводе я использовал бирманские пословицы, и ему это очень нравилось. Он так смеялся. Это то, что касается вот личных впечатлений. Ну, а из того, что я читал о нем, слышал, он такой очень преданный буддист, много времени посвящает медитации. И даже в одном из своих немногочисленных интервью говорил, что власть – это для него такое бремя, и что он является солдатом-буддистом со всеми вытекающими из этого противоречиями. Он прошел все ступени армейской карьеры от лейтенанта до старшего генерала, известен как боевой офицер, воевал с различными повстанцами. Поэтому надо думать, человек мужественный, но который всегда как бы старался держаться в тени, не выпячивал свою фигуру. И вот даже он стал руководителем Бирмы, руководителем номер один, так сказать, главным руководителем 15 лет назад, в силу того, что предыдущий правитель, генерал Сумаунг, ушел в отставку по состоянию здоровья. Он действительно был болен, и вскоре после этого умер. То есть, как бы, генералу Тан Шве не приходилось так сражаться за власть.
Будущее Бирмы, на ваш взгляд?
Ну, в целом у меня такое оптимистичное представление, оптимистичный взгляд на будущее Бирмы. Это богатая природными ресурсами страна, народ трудолюбивый, достаточно, в общем-то, грамотный, образованный, но, конечно, очень много проблем политического свойства, потому что Бирма, Мьянма, Бирма – это очень традиционное такое общество, традиционное государство, и очень слабо структурированное, очень такое фрагментарное, мозаичное. И поэтому там довольно трудно возникнуть таким крепким политическим партиям. И в силу этого армия играет большую роль в политике, в экономике, вообще в жизни страны уже на протяжении многих-многих десятилетий после обретения Бирмой независимости. Конечно, это как бы ненормально. Сами генералы, в том числе генерал Танше, он говорит, что армия только временно должна находиться у власти, а так должно страной управлять избранное гражданское правительство. Но вот как это осуществить, это вопрос, конечно, сложный. Но мне кажется, что все-таки бирманцам удастся решить эти проблемы. Сейчас вот большое, конечно, внешнее давление на Бирму идет со всех сторон, ну, страны, западных стран. Но мне кажется, такое чрезмерное, слишком жесткое, бескомпромиссное давление, оно, может быть, только вредит вот делу преобразований в Бирме. Может быть, вот такая политика вовлечения Бирмы, бирманского руководства, то есть в международные, региональные процессы была бы более плодотворной, помогала бы экономическому, социальному развитию Бирмы, появлялись бы люди, больше людей среднего класса, так бы менялся и менталитет, и как бы политическая культура. Когда такое давление, введение самых жестких санкций, ну, это как бы загоняет генералов в угол, провоцирует их какие-то, может быть, необдуманные действия. Но пока, мне кажется, дать вот какой-то прогноз такой точный на перспективу затруднительно сейчас.
48 минут. Проведите свое время с нами.
Николай Листопадов, дипломат, переводчик с бирманского языка. Если вы бывали в Бирме или если вы каким-то образом связаны с Бирмой, наш телефон для вас открыт. Это московский номер телефона 363-36-59. Это многоканальный телефон. Повторяет, но только для тех, кто может нам что-то сказать и рассказать про то, как сейчас живется в Бирме. Может быть, какие-то наши туристы, может быть, какие-то студенты. Но звоните прямо сейчас. И я прошу вас, единственная просьба, чтобы не звонили просто люди, которые вообще хотят поговорить об этом. Мы все-таки с Наргиз хотели бы услышать свидетелей, что вызываю свидетелей, да, это называется так. Да, и я его уже вызвал. Алло, здравствуйте, алло. Алло. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Сергей, откуда вы звоните нам?
Я из Москвы.
Как вы связаны с этой страной?
Я напрямую не связан с этой страной, но бывал там порядка года назад.
Так.
И попытался, естественно, хотя бы поверхностно, но немножко вникнуть в тамошнюю ситуацию, общаясь с местными жителями, в основном имеющими отношение к туристической индустрии, естественно, там, говорящими как-то по-английски.
Так.
Но мне запомнилась из этого общения такая фраза, значит, Игит, мой молодой парень, студент юридического факультета Янгонского университета, он мне сказал так, что вот раньше у нас было хорошее правительство, и мы ели рис 3 раза в день. А сейчас у нас плохое правительство, и мы едим рис 1 раз в день. То есть там больше они ничего как бы вот себе позволить там практически не могут. Это, конечно, очень бедная страна и очень такие бедные люди. И очень, ну, чрезвычайно терпеливые и чрезвычайно такие смиренные, я бы так сказал.
Сергей, вообще, можно вас спросить, что вас удивило? Скажем так.
Ну, это Бирма, конечно, страна уникальная. Она, это такое очень странное сочетание, знаете, такого Советского Союза вот начала 80-х годов по каким-то внешним таким проявлениям. Там очень много таких вот архаических каких-то предметов, я не знаю, знакомых нам по быту вот начала 80-х годов в Советском Союзе. Какие-то телефоны вот такие, как у нас были тогда, какие-то вот такие разные бытовые мелочи. С другой стороны, это жесткая военная диктатура, хотя так внешне она не проявляется. То есть вы не видите там на улицах военных, я не знаю, повсеместно. Их там нет, но это чувствуется. Вот. И с другой, и с третьей стороны, это чрезвычайно религиозная, чрезвычайно буддистская страна. Это повсюду пагоды, которые во многом построены на деньги вот этих самых бедных людей, которые вместо того, чтобы там покупать себе какие-то вещи, они тратят эти лишние, там, хотя это сложно назвать вообще лишними деньгами, на свою личную там пагоду и так далее. Это, в общем, это люди, понимаете, которые живут, вот они готовятся к будущей жизни. Понял. Они эту жизнь особо, ну так как бы рассматривают, как некий этап вот, подготовки к следующей. Вот это, пожалуй, вывод, который я сделал об этом народе.
Спасибо огромное, Сергей, спасибо за свидетельские показания, что называется. Вот про религиозность, Наргиз.
Да, действительно, это очень религиозная страна, там буддизм основная религия, и вот монахи из монастырей, они пользуются огромным уважением у народа, и поэтому, когда вот в прошлом году, после того, как правительство неожиданно увеличило цены в два раза на энергоносители, что привело к пятикратному увеличению бензина там, и газа, которым заправляют автомобили и автобусы в Бирме. Вы знаете, конечно же, начались вот эти протесты, и эти протесты поддержали бирманские монахи, они вышли на улицы, и это восстание было очень жестко подавлено, но мы, наверное, все помним вот эти все кадры, которые мелькали на телевидении вот где-то вот полгода, ну почти год уже назад. И вы знаете, монахи, когда выходили, они тысячами выходили на улицы против военной хунты, и они говорили о том, что народ, вы не должны нам помогать, мы монахи, мы сделаем все сами, не лезьте сюда, иначе вы пострадаете. И несмотря на это, люди выходили опять-таки тысячами и живым кольцом окружали вот это шествие монахов, они брали за руки и шли вокруг них, чтобы защитить их от военных. Ну, естественно, несмотря на это, тысячи монахов были арестованы, по официальным данным погибло 10 монахов, но, естественно, ну, как бы журналисты, которые освещали эти события, они говорят о том, что, естественно, гораздо больше монахов погибло, многие из них были арестованы и сейчас находятся в тюрьмах. И не только монахи, но и люди, которые поддержали тогда это восстание, тоже находятся в тюрьмах, то есть количество политических заключенных в этой стране растет. После того, как все эти события произошли в Бирме, Евросоюз и Соединенные Штаты Америки выступили с инициативой, чтобы принять антибирманскую, так сказать, резолюцию в Совбезе ООН. Документ призывал военные власти Бирмы положить конец потеснениям оппозиции национальных меньшинств, а также освободить политических заключенных. Но эта резолюция не была принята благодаря России и Китаю, которые заявили, что правительство Бирмы не ставит под угрозу мир и стабильность в регионе, а это значит, что этот вопрос не должен рассматриваться на уровне Совбеза ООН. И в частности, посол России в ООН Виталий Чуркин сказал, что Москва возражает против попыток использовать Совет Безопасности для обсуждения вопросов, находящихся вне его компетенции.
Ну, позиция. 363-36-59, следующий телефонный звонок. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый день, это Светлана, Москва.
Да, Светлана.
Я бы хотела рассказать историю, которая произошла у нас в институте с бирманским студентом.
Да.
Значит, это МИФИ. Это ядерные технологии, и вот, значит, студент защищал диплом по достаточно такой интересной теме, которая, в принципе, подошла бы там, ну, для Академии естественных наук. Ну, то есть такая не совсем традиционная тема. В результате у него не получился этот диплом, но тем не менее, естественно, наш ученый совет, там, те люди, которые принимали участие в защите этого диплома, они, конечно, понимали, что никуда не годится такая работа, и надо ставить двойку. Но, тем не менее, поставили ему четверку, потому что было заявлено, что если этот студент приедет домой с двойкой за дипломную работу, то его просто расстреляют.
О, боже.
Вот серьезно? Такие вот нравы, да, абсолютно серьезно. Диплом можно посмотреть на сайте.
Я верю.
И так далее. То есть все абсолютно... Это реальная история, которая была в нашем институте.
Спасибо большое, Светлана. Спасибо. Вот МИФИ, да, серьезный вуз, и идет на это. Еще один я приму звонок, а потом завершим. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Лариса. Я только что приехала из Бирмы 30 числа.
Так.
Вот, и, ну, я даже, можно сказать, застала начало самого урагана, как раз стало хмуриться, какой-то дождь начал поливать. Угу. И, в общем, я сейчас с ужасом наблюдаю те картины, вот порт, где я только что была, и вообще все на свете. Но мое впечатление от Бирмы, что эта страна, ну, война буддизмом, причем буддизм такой принудительный.
Так.
У меня создалось впечатление, что властям это очень выгодно, потому что народ чрезвычайно покорный, чуть что он падает на колени перед каждым монахом, бьет поклоны, и вот правильно говорил предыдущий слушатель, отдает последние деньги, и эти последние деньги они собирают для того, чтобы купить маленькую золотую пластиночку, буквально прозрачную, там размера 2 на 2 сантиметра, с тем, чтобы ее взять и пойти приклеить на очередную пагоду. И главная пагода, которая вот в центре Янгона, ну, это главная пагода, самая такая главная в стране, она покрыта такими пластиночками, слоем 16 сантиметров. Размер ее совершенно колоссальный, там, я не знаю, ну, сколько метров, но это явно больше 100 метров ее высота, и ее огромная. Вот, и то есть, понимаете, вот это ощущение, что они, что вот этот буддизм, вот такой принудительный, что это выгодно властям. И мне кажется, что вот все тоталитарные режимы должны учиться.
Если
вот так народ вот принуждает ходить в церковь, я даже, знаете, какую-то аналогию, Господи, да прости меня, моя Родина, провожу с тем, что вот у нас насаждают православие, на мой взгляд. И вы знаете, и какие-то элементы я вот вдруг нашла какое-то поразительное.
Спасибо огромное, Лариса. Спасибо и счастье, что вы вернулись до начала. Наргиз от него вернулся, как видите, не удалось. Она с нами в эфире. 30 секунд, Наргиз, по поводу религиозности. Это действительно инструмент?
Я хотела...
Да, Наргиз, пожалуйста.
Мне кажется, что да. Я не знаю. Я не думаю, что это была какая-то идеология специально насаженная военной хунтой. Нет. Это в отличие, скажем, там, от коммунистической идеологии, которая была привнесена, там, скажем, в нашу страну. Эта религиозность, она, вот, мне кажется, с глубины веков идет у бирманцев. Вот, но я согласна, потому вот с нашими со всеми слушателями, что действительно бирманцы очень покорный народ. И вот если вы ролики, опять-таки, посмотрите на интернете, там вот когда вот в пик кризиса экономического, когда человек лишился всего просто, у него не было чем кормить своих детей, и к нему подошли с камеры, спросили, что же делать вы будете? Он говорит, а что я могу делать? Я могу только больше работать.
Наргиз Асадова, Алексей Венедиктов в программе «48 минут». Мы говорим о руководителе Бирмы, о генералиссимусе Тан Шве. Через неделю мы уже втроем с Михаилом Гусманом будем говорить о премьер-министре Японии, но пока мы остаемся в Юго-Восточной Азии. Николай Троицкий.
Хозяин Мьянмы, бывший Бирмы, генералиссимус Тан Шве, фигура простая и однозначная. Вызывает только отрицательные эмоции. Нет тут места для оттенков и полутонов. И не в том вовсе дело, что он деспот, тиран, диктатор и главарь военной хунты. В Юго-Восточной и остальной Азии было много диктаторов. И весьма коррумпированных, и вполне кровавых. Но они не только тиранствовали и душили демократические свободы, а еще занимались модернизацией и на этом пути совершали обыкновенные чудеса. Они выкормили поголовье знаменитых азиатских экономических тигров, которые пожрали своих создателей, как революция пожирает своих собственных детей. Рядом с этими тиграми Мьянма выглядит полудохлой кошкой. Ее правители, сплошь диктаторы, генералы и главари, не развивали, а добивали свою страну. Этим же занимается и генералиссимус Тан Шве, возглавляющий хунту с прекрасным оруэлловским названием «Государственный совет мира и развития». Мира нет давно на бирманской земле, а в развитии ограничились тем, что построили среди джунглей новую столицу с королевским дворцом, где Тан Шве пытается уподобиться монархам из древней династии. Лет 15 назад генералиссимус поиграл в модернизацию, освободил некоторых политзаключенных, уволил отдельных коррумпированных министров, обещал даровать народу парламент и конституцию, приоткрыл дверь перед международными организациями, но потом закрыл, покончил с этим баловством и устроил одну из самых свирепых диктатур на земном шаре. Призывает солдат и простых граждан сохранять бдительность перед лицом иностранных держав, истребляет подданных в бесконечных гражданских войнах, и даже после страшного урагана Наргиз запретил иностранцам помогать спасать свой народ. Генералиссимус стар и болен, но ему на смену придет другой. Так было, так будет. Если жители Бирмы, Мьянмы столько лет терпят диктаторов-паразитов, то они заслуживают своей участи, и никакая гуманитарная помощь их не спасет.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами? 48 минут.